Дорогие друзья, я сегодня рада приветствовать вас всех в музее библиотеки философа Николая Федоровича Федорова. Для тех, кто первый раз к нам пришел, это такое, в общем, место, которое имеет уже 20-летнюю историю, связанное с философией космизма, с идеями Николая Федоровича Федорова, где ведется такая очень широкая деятельность и научно-исследовательская деятельность, связанная как раз с работой наших семинаров, нашего философского семинара, с работой международных научных чтений памяти Федорова, с выпуском сборников, подготовкой разных трудов. Вот вы там можете видеть книги, которые частично подготовлены, в том числе и при участии музея и библиотеки, и нашими коллегами, которые участвуют в конференциях наших. И здесь ведется широкая просветительская работа. Вот только что вы видели, ушла группа студентов мы с ней. Значит, те из вас, кто являются преподавателями, если у вас есть какие-то курсы по философии, по литературе, и вы хотите своим студентам немножко, так сказать, расширить их кругозор, вы, пожалуйста, можете их к нам привести. У нас есть целый ряд программ для юношества, которые мы делаем. Для студенчества это разные темы, посвященные литературе и культуре. Это можно согласовать и привести к нам ребят или на обзорную экскурсию, или на лекцию-экскурсию по русскому космизму, или о Федорове отдельно, или там о каких-то вечных вопросах русской литературы. Темы самые разные. Значит, это все можно сделать. И вы можете взять там наши рекламки. Пожалуйста, это все приветствуется. Вот. Ну, а сегодняшний наш семинар, он посвящен 200-летию Михаила Юрьевича Лермонтова, поэта-мыслителя, безусловного мыслителя в поэзии, и такой удивительной совершенно фигуры, которую Даниил Андреев ставил, так сказать, в ряд вестников. То есть поэтов, писателей, вестников, которые как бы вбросили в человечество какие-то вот сверхидеи, сверхценности. Вообще интересно, что Лермонтова очень любил Николай Федоров. У него есть несколько заметок о Лермонтове. И это далеко не случайно. И прежде чем дать слово Юрию Владимировичу Линнику, мне бы хотелось вас обратить вот к работам замечательного руководителя нашего семинара Светланы Григорьевны Семеновой. Я просто покажу. Вот, у нее есть такая работа «Вестничество Лермонтова», которая опубликована в ее двухтомнике «Метафизика русской литературы». Это такой фундаментальный двухтомник, который посвящен как раз философским проектам русской литературы, русской литературе как такой особой форме философского освоения реальности, такой философии в образах. И в первом томе этой книги есть вот эта статья «Вестничество Лермонтова», которая как раз раскрывает, собственно, метафизику творчества Лермонтова. Вот. Много о Лермонтове в последней ее книге «Тропами сердечной мысли». Этюды, заметки, вот фрагменты из дневника. Здесь тоже Лермонтов проходит такой, так сказать, красной нитью через ее исследования. Вот наша Светлана Григорьевна, которую все мы любим и чтим. И вот это, кстати, любимое ее стихотворение Лермонтова, которое в сущности определяет вот этот пафос его, наверное, глубинный пафос его творчества. Пафос личности, сознающий свою уникальность, неповторимость, свою призванность в мире, какое-то глубинное свое задание, личность, которая стремится к совершенству, к бесконечности, вот к полноте блаженства, благобытия, и которая понимает, что эта связь, она не есть некое ее самостийное дерзание, а в ней живет надежда, живет чаяние, что нет, не бессмыслен, и что это ее стремление к бесконечности, оно не бессмысленно, и к совершенству, потому что когда в покорности незнания, то есть как все вот эти создания природы, да, которые пригнаны к земле природной необходимости, на жизнь Создатель осудил, неисполнимые желания он в нашу душу не вложил. Он не позволил бы стремиться к тому, что не должно свершиться. Он не позволил бы искать в себе и в мире совершенства, когда бы нам полного блаженства не должно вечно было знать. То есть, в сущности, здесь вот действительно вся метафизика творчества Лермонтова, русской философии, можно сказать, что это некий эпиграф вообще к творчеству Федорова и к русскому космизму, потому что сам Федоров, он также был ранен этим, как и Лермонтов, сознанием несовершенства, мира смертности мира. Мы вспоминаем это лермонтовское «Страшно подумать, что настанет день, когда я не смогу сказать «я». При этой мысли весь мир есть не что иное, как ком грязи». Да? То есть вот это глубинное переживание смертности мира, с другой стороны, глубинное переживание единства бытия и общей участи. И вот этот дубовый листок, как вы помните, и все эти замечательные образы природы очень личностные у него. когда у него и говорящий казбек, и говорящий терек, то есть он буквально оличивает природу, и он антропоморфизирует. То есть для него все бытие – это как бы собор личности, весь собор этой самой твари, это глубина такой христианской, конечно, устроения сердца в Лермонтове, при всем его бунтарстве, так сказать, молодом, который отчасти, собственно, и привело его к гибели. Вот. Тем не менее, вот это какое-то глубинное ощущение единства творения, стремление к совершенству, взыскание блаженства, вот это то, что в Лермонтове было. И то, что ценил в нем чрезвычайно Федоров. Чрезвычайно Федоров, и у него есть несколько замечательных совершенно заметок о Лермонтове. И я поэтому обращаю вас вот к этой работе Светланы Григорьевны Семеновой о вестничестве Лермонтова. Для тех, у кого нет этой книги, значит, есть у нас на сайте нашего музея библиотеки Федорова, вот Сергей Томасович Петров, там в разделе, собственно, вот библиотека, музей библиотека, там есть такая книжная полка, на которой два эти тома выложены в формате PDF. Их можно скачать и, соответственно, их можно прочитать. Вот. А сейчас мы тогда предоставим слово Юрию Владимировичу Линнику, нашему дорогому гостю из Петрозаводска, давнему другу музея библиотеки Федорова. Вот у нас есть такое понятие, да, с вами друзья музея, вот да. Этот давний друг музея. Ваша книжная полка у нас, Юрий Владимирович, уже почти полна.
Пополнится.
И мы надеемся на то, что и новые книжки
да.
у нас,
конечно,
так сказать,
вот,
благодаря вот, да, вашему доброму, так сказать, вниманию к нам появится. Поэтому вас ценим, любим. Многолетний участник международных научных чтений памяти Федорова, философ, поэт, собиратель, создатель собственного музея, да, потому что, так сказать, музей Амаравеллы в Петрозаводске – это ваши усилия, ваши такие вот замечательные творческие усилия. И сегодня Юрий Владимирович представит нам, во-первых, сообщение о Лермонтове, доклад на тему «Демон Лермонтова» вот, в свете традиции апокатастасиса, абсолютно близкая тема нашему Федоровскому семинару, потому что Федоров, он как раз один из убежденных сторонников идеи всеобщности спасения. Вот. И потом представит нам новые свои книги, вышедшие, и все из вас, кто, так сказать, заинтересуется, смогут приобрести их здесь прямо у автора, взять автограф и так далее. И у нас будет сегодня еще такое некоторое художественное приношение Лермонтову, но мы потом об этом скажем. Вот Нилва Рафаилович нам об этом скажет. Спасибо, пожалуйста.
Дорогие друзья, 200 лет – это все-таки очень большой срок. Кажется, что его и нету, этого разрыва. Михаил Юрьевич рядом с нами всегда актуален, всегда востребован. Позвольте предпослать эпиграф к моему рассказу о Лермонтове, к моему анализу его демона. Вот такие стихи, которые вы, конечно, знаете, но я хочу их прокомментировать. «Нет, я не Байрон, я другой, еще неведомый избранник, как он, гонимый миром странник, но только с русской душой. Я раньше начал, кончу ранее, мой ум немного совершит, в душе моей, как в океане, надежд разбитых груз лежит. Кто может океаны грюмый твои изведать тайны, кто толпе моей расскажет думы, я или Бог, или никто». Но я начну с последней строчки. Здесь задана мощная онтологическая амплитуда. Что и ничто. Бытие и небытие, Бог и антибог, а Танатос и Эрос. Вот эта амплитуда у нас в себе, а эта амплитуда как дыба. Она работает на разрыв. И эта амплитуда является внутренним стержнем пружины его демона. Почему не Байрон? Я это объясню, опираясь на труды великого русского философа. Я сказал великий, но, наверное, может, я оговорился, я считаю, что и великий Абрам Самуилович Позов. Вот. И почему русская душа, и чем русская душа отличается, скажем, от души западноевропейской в толковании падения и так дальше. Конечно, нас должна озадачить и озаботить вот эта мысль о том, что на дне души, как на дне океана, лежит груз разбитых надежд. Вот Лермонтов здесь как бы указывает на свое бессознательное, на глубину своей памяти, прапамяти, может быть, сверхпамяти. Он очень много в себе несет, и это высвечивается в демоне. Я хочу вот начать с понятия апокатастасис. С греческого это приводится как восстановление. Я сегодня проанализирую историю этого понятия, его эволюцию. Но вот вначале я все-таки вот, дав расшифровку этого понятия, кто его не знает, опять возвращаюсь к Лермонтову. тема падшего ангела, вообще тема демонизма, она уже очень широко разрабатывалась в европейской литературе. Ну, вспомним «Сатану» у Мильтона, «Потерянный возвращенный рай», вспомним Мефистофеля Гёте, вспомним Люцифера Байрона. Вот я не Байрон, да? Здесь как раз хорошая точка, так сказать, отрыва от Лермонтова. Можно нащупать точку отрыва. Вот с чем отличается русская душа от души, скажем, англичанина Байрона. Лермонтов в каком-то смысле продолжает эту традицию люциферианства в литературе, так это можно определить. Но он резко выпадает из этого ряда. И где он выпадает, в чем он выпадает? Ну, вы помните потрясающие строки из «Демона», я их сейчас зачитаю. «То, что не мог произнести ни Мефистофель, ни Сатана, ни Люцифер, и входит он любить готовый, и входит он любить готовый, с душой открытой для добра, и мыслит он, что жизни новой пришла желанная пора». Вот состояние любви у кого, где, в чьей душе? В душе падшего ангела. Впервые внимание вот на эту деталь, хотя, может, и не впервые, но как-то вот это очень остро ощутил и показал Авраам Самойлович Потов. У нас он не очень широко известен, хотя вот его двухтомник недавно в Петербурге переиздали. Это «Основа древнецерковной антропологии». Том второй, это так и называется, «Апокатастасис». Но еще раньше, эта книжка вышла в Мадриде в 66-м году. В 75-м году в Мадриде вышла его книга «Метафизика Лермонтова». Она не переиздавалась у нас. Издана его книжка Пушкина аналогичного плана. Каким-то образом я книгу получил в начале 80-х годов. У меня были некоторые каналы с Западом. Конечно, это было рискованно, но я получил из Штутгарда, где он жил, и даже успел написать ему. Это абсолютно легально. Ну, это литературоведение, это не политика. И получил письмо от его пачерицы с приветом, что он уже очень болел, и скоро он ушел из жизни. Эта фигура очень интересная. Он грек по национальности, он прекрасно знал новогреческий язык, изучил греческий и латынь, занимался патрологией и параллельно прошел школу психоанализа. Очень детально изучал восточную мистику, прежде всего индийскую, в плане психоанализа. Конечно, он к ней как с позиции христианских отнесся критически, но тем не менее вот это так. У него фундаментальные труды, томов, наверное, 10 наберется. Все это издавалось в Мадриде, как правило, маленькими тиражами. Так вот, я хочу вот некоторые вещи сейчас зачитать из книги «Метафизика Лермонтова», потому что, в общем-то, под этим сообщением я обязан Позову. Вот я хочу ему дать воздать должное. Помню, где-то лет 17 назад одна моя знакомая хорошая получила диплом о демоне Лермонтова. Ну, стал со мной консультироваться. Вот, демон, богоборец. Я говорю, ты почитай Позова и пойми, что там совсем другой ключ к демону, чем вот в наших учебниках, чем в нашем лемартоведении. Она прочитала эту книжку, она была шамлена и написала диплом совсем в другом ключе, чем ей предлагал руководитель. Я был просто консультант со стороны. То есть я хочу сказать, что эта книга переворачивает многие представления. Так посмотрите, цитирую, о демоне Позова. У него появляется желание вернуть прежнее состояние. Он как раз апокастасис, да? Все это новое в мировой литературной люцифериане. Демон колеблется между тьмой и светом. Вот эта рембрандтовская светотень, которая так гениально Лермонтов подал, это же тоже совершенно новый штрих. Такого не было в мировой люцифериане. Это двойственность, это двуличие демона, гениальная черта на палитре художника Лермонтова. Дальше. Можно ли представить любящим Сатану Мильтона и Клопштока, Мефистофеля Гёте или Люцифера Байрона? Никто из писавших о злом духе не изобразил его кающимся, примиренным, готовым к любви и добру. Это сделал один Лермонтов. Это его великая заслуга. Это и есть русская душа. Вы знаете, здесь вот интенции наши русские себя проявили очень здорово, очень убедительно. Хорошо. Опять я сейчас зачитаю некоторые отрывочки из «Демона». Вот это новизна. Новизна в раскрытии традиционной уже для Европы либерисианской темы. Вот смотрите. «Не ангел с забытым другом вновь повидаться захотел, сюда кратко и слетел, и облом ему пропел, чтобы посладить его мучение. Тоску любви, ее волненье постигнул демон в первый раз». Он хочет страхи удалиться, его крыло не шевелится, и чудо из померших глаз слеза тяжелая катится. Поныне возле кельи той, но сквозь прожженный виден камень, слезой жаркою, как пламень, нечеловеческой слезой. Вы понимаете, как это здорово? Слезы на глазах падшего ангела. Вообще, я считаю, что это великая тема – слеза в культуре. Я бы сказал так – антропология слезы. Да? Вот здесь у нас такая интересная железа, которая вырабатывает жидкость, призванную омывать роговицу глаза, гигиена нашей биооптики. Чисто физиологическая функция. И вдруг она вот видоизменяется, она трансформируется в культуре. Слезы радости, слезы скорби, слезы отчаяния, слезы волнения. Вы знаете, что в христианстве есть слезовики, куда собираются благодатные слезы. И это то, что врачует, то, что несет благодать. Вот это... Вот эти слезы, они ведь неоднократно появляются на глазах демона, неоднократно навертываются на его глаза. А ведь что было раньше? Он любит пасмурные ночи, туманы, бледную луну, улыбку горькую и очи, безвестные слезам и сну. Безвестные слезам. То есть это глаза, которые никогда не слезились, не плакали. И вдруг вот эта влага, ну, мне очень нравится выражение «лирическая влага», она появилась на глазах падшего ангела. Это невероятно. Это невероятно. Хорошо. Идем дальше. Вот слеза – это важнейший, конечно, штрих в портрете Лермонтова. Слеза, в оптике которой все как-то по-новому смотрится, по-новому преломляется. Тема новизны звучит неоднократно. Новая жизнь, новые надежды, новый путь. Я хочу здесь вам напомнить апостола Павла. Вот его известные слова. «Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее все прошло, теперь все новое». Вот эта тема обновления, преображения, трансформации, метаморфозы, которую переживает демон. Это тоже очень значительно, и это не имеет аналогии. Любовь. Нет никаких сомнений в том, что вот любовь... Демона к Тамаре – это любовь не искуситель, это совсем другая любовь. Это та любовь, которая от Бога. Бог есть любовь, и вот эта любовь его посетила. Конечно, инерция падения и здесь сказывается. И, в общем-то, порыв, чистый, искренний порыв, бесспорный, искренний. Демона кончается крахом, кончается катастрофой. Но вот он здесь выступает не как соблазнитель. Но, может быть, вначале вот он был искусителем, а потом это перешло в совсем другое, настоящее состояние. И Тамара, да, она, конечно, настороженно относится к демону, потому что это культура. Вот невинность, чистота. Но ведь она его любит тоже. И ведь в этой любви есть не только увлеченность его красотой, его силой, в этой любви присутствует момент жертвенности, обязательно, то, без чего нет любви. Вот у Тамары это есть, а у демона все-таки, наверное, этого качества не нашлось. Понимаете? Любовь двух – это самопожертвование и с той, и с другой стороны. Но неважно, вот любовь. Любовь могла бы спасти демона, если бы эта любовь была абсолютной. Вот здесь напрашивается аналогия. Принципиально важна аналогия с божественной комедией Данте. Вообще, это огромная тема Лермонтова и Данте. В Лермонтове есть вот дантовский дух. И у нас как-то очень мало пишут про дантовский космизм. Вспомните его, значит, рай, когда Беатрича не щурясь смотрит на солнце, возникает тяга, духоподъемная тяга, в принципе тяга, и они восходят туда, к Эмпирею, пересекая все орбиты, все сферы Пифагорова, ими, я бы сказал, так осмотрены, и мы знаем через Данте, как он представляет жизнь на Меркурии, на Юпитере и так далее, и так далее. «Кочующие караваны в пространстве брошенных светил». Ну, весь демон космичен, да, и это же замечательно. И здесь есть, конечно, перекличка «Унисон» с Данте. А самое главное – тема любви. Ведь в чем грандиозность дантовского замысла? В том, что впервые человека поднимает к Богу любовь к женщине. Вы понимаете, Беатрича – икона Бога, замещение Бога. Данте любит Бога через Беатричу. Так это получается, так это выходит. Он, конечно, об этом не думал, он это не рефлексировал, но это так. В каком-то смысле Данте тоже пережил падение. Не такое грандиозное, не такое космическое, как демон, но тем не менее он был на низах. Он был в Янине вот, нашего человеческого падения. Он изменил этой любви, пусть платонической, пусть невинной, но эта любовь была смыслом его жизни. И вот Беатрича его выручает, я бы так сказал, спасает, и она осуществляет подъем. И вот смотрите, как завершается божественная комедия. Вот уже они находятся в Эмпирее, Беатрича оставляет Данте, как бы препоручает его Бернарду Клервозскому, замечательному святому, одному из знаменителей готики, и уже Бернард Клервозский подводит Данте к Троекружию. Три круга концентрических, вписанных друг в друга, это символ Троицы, ему Троицы. И Данте входит в недра Троицы. Данте осуществляет то, что у нас в православной мистической литературе, в исихазме, называется теозисом. Вы понимаете? Ну что такое теозис? Это отождествление человека с Богом, смиренное, без гордыни. Это то, что нам предвещает Евангелие, когда Христос говорит, вы будете как мы, так? Это обожение, и это достигнуто через любовь. В принципе, Тамара могла бы сыграть роль Беатричи, но здесь другая ситуация. Здесь перепад между добром и злом, конечно, невероятно более сильный, чем в случае Данте и Беатричи. Поэтому не получилось, но попытка была сделана, эта попытка великая и грандиозная. И об этом мы должны знать. Вот любовь. Танатос и Эрос. Два начала, две силы, которые управляют космосом. Хорошо. Теперь дальше. Вот мне очень нравится мысль Позова Авраама Самуиловича о том, что вот к Лермонтову надо подходить с позиции очень масштабных. Для полного портрета демона нужны библейские данные. Но много падших ангелов, так, много демонов, даймонов. Но здесь речь идет о первом падшем ангеле. То есть, понимаете, это и Лермонтов на это как-то косвенно указывает, но после это, на этом настаивает, это подчеркивает. Падение демона – это падение радикальное. И вот надо нам с вами разобраться, что под этим надо понимать. Анализ падения, философия падения. Хорошо. Вот демон пал, падали ангелы, и мы тоже падаем. Вот Николай Федоров постоянно говорит о падении, как о состоянии мира. Но вот энтропия – это есть форма падения, энтропия в мире растет, энтропия – это есть падение уровня организованности, падение гармоничности, цельности, все девальвируется, снижается, занижается, обесценивается. Это так. Почему пали ангелы? Это вопрос, который все-таки был и есть тайна, но какие-то ключи мы должны подыскать. Вот я сейчас хочу это перебрать, вот эти варианты. Хорошо, вот встанем на место падших ангелов. А зачем нам вставать? Мы фактически параллельны ангелам. Вот два мира Бог сотворил, да, невидимые и видимые. Ну, конечно, ангелы отличны от нас по своей природе, но понимаете, психология ангелов и светлых, и темных очень много общего с нашей психологией. Мы дети одного Творца, и Творец вложил в нас одинаковые, так сказать, программы или алгоритмы, как угодно это называйте. Поэтому мы можем вполне рассуждать об ангелах по аналогии с самими собой. Хорошо, свобода. Вот как он любит говорить христианство? Значит, и падшие ангелы, и Адам и Ева злоупотребили свободой. Вот это главное такое понятие. И даже не то, что понятие, это инвектива. Значит, насколько это серьезно? Да, серьезно. Но видите, Бог нам дал свободу. Дар свободы. Дал во всей полноте. Он не поставил никаких ограничений, никаких редукторов. Так? И вообще-то кому-то обязательно должна была прийти в голову мысль, что мне бы неплохо освободиться и от авторитета Бога. Вы знаете что, вот хоть убейте, я не вижу здесь ничего страшного. Потому что много людей, которые отошли от Бога, или хотите отпали от Бога, но они, в общем-то, Их можно анафемствовать, но Бог им попустительствует. Смотрите, Лев Николаевич Толстой. Ну да, мы видим картины, где он горит в огне. Но раз он Бога не любил, это, конечно, особая любовь, но не буду сейчас это обсуждать. А есть люди, которые совсем атеисты, и они этого не скрывают. Они вообще-то творят добро, творят благо. Вот они хотят быть свободными и от Бога как такового, и от церкви как института Бога. Это не предосудительно уж, извините меня, пожалуйста. Так, хорошо. Я говорю как светский человек, и на это имею право. Свобода есть свобода, если Бог ее дает, то он ее дает, никаких не ставя рамок. Вы понимаете, он ее не лимитирует. Любая лимитация Богу не подходит. Ведь Николай Кузанский сказал так: Вселенная потому бесконечна, что бесконечному существу не подобает создавать конечный мир. И бесконечно свободному существу не подобает своим творением передавать частичную свободу. Любая частичная свобода, свобода взятая в какие-то границы, это уже не свобода. Понимаете, да? И как хорошо сказал Бердяев, я не буду определять свободу, ибо определение ставит предел. Это уже не свобода. Но это надо уважать. Надо уважать Бога. И Бог терпим, Бог толерантен к тем, кто от него отпал, но работает на благо человечества. Хорошо, другое искушение. Вот есть такой замечательный термин у Позова. Автотеосия. Он хорошо знал греческий, он кальки делал замечательные на русский язык. Этого термина нет в нашем словаре. У нас есть теосис, обожение. А здесь автотеосия. Да, 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 да. Очень чудесное понятие. Но что я хочу сказать? В общем-то, в этой установке на теозис тоже нет никакого греха. Ведь это нам заповедано, это наша интеллехия войти в Троицу. Троица, она трехипостасна, в то же время она бесконечна ипостасна. Это же любимый мотив нашей русской софиологии. Верно? Это любимый и центральный мотив исихазма. Наши старцы, да, осуществляют теозис, творя умную молитву, творя свой подвиг, значит, умного делания. Правильно? Да они этого достигают. Они сливаются, отождествляются со светом нерекомым, со светом несказанным, то есть нетварной энергией Бога, и они эту энергию выводят в мир. Но ведь не случайно церковь все-таки, ну скажем прямо, но она не то чтобы преследует исихазм, но все-таки исихазм находится на периферии, вы понимаете, да? Это все-таки явление маргинальное, ну правильно, да? Потому что здесь видят опасность гордыни, вот автотеосии, где гордыня первенствует. Вы знаете, вот мы много рассуждаем про связь ислама и христианства, а ведь самая интересная связь какая? Понимаете, ведь христианство очень сильно повлияло на суфизм, так? Вообще суфизм – это производное от афонских пустынников, от чинайских пустынников. И то, что церковь, наша церковь, говорила как бы затаённо, как бы в полголоса. Суфизм это декларирует прямо. Но вспомните, вот Хавадж, известный суфи, вот он в рубище, так сказать, выбегает на базар и кричит на весь мир: «Я Аллах!» Вы понимаете? Тут же его четвертуют, и это кончается плохо. Но вот там программа теозиса в суфизме, она открыта. У нас она затаена. Вы когда-нибудь услышите на проповеди в церкви слово «теозис»? Никогда. Все-таки церковь хочет человека видеть несоизмеримым с Богом. Несоизмеримость, да? А теозис, он, наше богоподобие, он переводит в богоравенство. На мой взгляд, он надо делать корректно. Вот я хочу еще раз сказать, смиренно, без гордыни, без экзальтического пафоса, без вот этого экстаза, который характерен для суфизма. Они сгорают в Боге. Это любимый образ, когда суфий, как мотылек, влетает, летит на огонь свечи, это пламя Аллаха. Вы знаете, но это... Да, это вот такое преломление исихазской традиции. Так что вот это надо учесть, что наш исихазм вот так отозвался в исламе. Это очень интересно. Теозис вполне нормальная вещь, и надо стремиться к тому, чтобы войти в Святую Троицу. И это замечательно. Вот, как это сделал Данте, это наша цель, наша, еще раз смотря, интеллехия. Кстати говоря, как понимает апокастасис Позов? Вот он использует понятие тримерии. человек должен насладить свою тримерию. Мы созданы по образу и подобию Бога. Но когда что-то мы забываем, что Бог это Троица. Вот надо говорить, мы созданы по образу и подобию Троицы. Это одно и то же, но вот такое уточнение. Да? Вот мы трехсоставны, а вот три наших измерения, они бывают конфликтуют друг с другу. Мы теряем цельность. Вот есть разные виды тримерии. И апокастасис предполагает восстановление того согласия, которое было изначально, следуя Святой Троице. Но это то, о чем учил Сергий Радонежский. Восстанавливать вот эту гармонию, восстанавливать вот, это, вот этот глубинный синтез. Это все как-то совпадает. Вот троекружие Данте, тримерия Позова, завет Сергия Радонежского, стать зеркалом Святой Троицы. Это разные повороты одной и той же великой идеи. И это Федоров, конечно. Федоров это, об этом написал массу и написал лучше всех. Так? Хорошо. Значит, давайте падение не будем связывать с автотеосией. Нет, и с теозисом.